В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия выполняет роль эвакуационного хаба для сил НАТО в Афганистане.
Российские агентства намерены распространять дезинформацию о том, что Тбилиси и Грузия приютили афганских беженцев. В действительности речь идет всего о нескольких десятках человек. Их эвакуация в Грузию осуществляется с тесной координацией с международными партнерами.
Для чего лидеров форума народного единства в Абхазии вызывали в службу госбезопасности самопрогласованной республики?
Постоянно говорится о том, что мы сами уже ни на что не способны, только зарубежные инвестиционные какие-то группы или лица частные, они нас спасут.
Грузинская политика в ожидании звездного мальчика. Гость недели оценивает предвыборную кампанию на пике пандемии.
Наш сегодняшний общественно-политический истеблишмент – морально изношенный политический банкрот. Грузинская мечта сохранять власть только потому, что оппозиция обнулена.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
В террористическом нападении на международный аэропорт Кабула, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 американских солдат, участвовал один террорист-смертник, а не два, как сообщалось ранее, объявило Министерство обороны США сегодня. Это крупнейшие одномоментные потери вооруженных сил США за несколько лет. 18 американских военнослужащих получили ранения, все они эвакуированы из Афганистана для получения медицинской помощи. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Джо Байден назвал погибших американских военных героями и заявил, что Соединенные Штаты найдут и покарают тех, кто совершил теракт. По его словам, Пентагону уже поручено разработать план ответного удара по радикальным исламистам, совершившим теракты в Кабуле.
Те, кто совершил это нападение, а также те, кто желает Америке зла, знайте, мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить.
Президент Байден также сказал, что эвакуация из Кабула будет продолжена, и планы вывести американских военных из Афганистана к 31 августа не будут пересмотрены. Между тем, эксперты не исключают новых террористических нападений. Ряд российских изданий, в том числе «Новая газета», русская редакция журнала «Forbes», «Медуза» и «Дождь» проводят сегодня акцию солидарности в защиту неподконтрольных Кремлю медиа и преследуемых журналистов. Они одновременно публиковали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и другим высокопоставленным чиновникам. Журналисты требуют пересмотреть решение о присвоении СМИ их издателям и физическим лицам статусов нежелательных организаций и иностранных агентов, а также прекратить уголовное и административное преследование своих коллег. Они также обратили внимание на случай избиения корреспондентов, сотрудниками МВД и Росгвардии, потребовали расследования эти инциденты. Цитата: «Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ, давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», говорится в обращении. Напомним, 20 августа Минюст России внес телеканал «Дождь» и «Важная история» в список СМИ иностранных агентов. Таким образом, теперь в нем 43 юридических и физических лица, в том числе несколько русскоязычных проектов «Радио Свобода». Интересно, что сегодня исполняется 30 лет с того дня, как президент России Борис Ельцин подписал указ об открытии в Москве бюро «Радио Свобода». В списке организаций людей, признаваемых российскими властями иностранными агентами, нежелательными организациями, готовится аппаратом Совета Безопасности страны, обсуждаются на его еженедельных заседаниях. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на троих собеседников, знакомых с содержанием этих встреч. Впервые так называемая борьба с иностранным влиянием была оформлена в виде конкретных решений на расширенном заседании Совбеза еще в июле 2015 года, утверждает один из собеседников редакции. редакции. Председатель Совета президента России Владимир Путин, а в составе ведомства также руководители всех силовых структур, министр иностранных дел страны Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие ключевые чиновники. По оценке экспертов издания, Совет Безопасности может воспринимать себя как ЦК Компартии СССР, орган, фактически руководивший Советским Союзом, при котором даже спецслужбы играли вспомогательную роль. Роль Совета растет после аннексии Крыма, когда президент России Владимир Путин решил, цитата, «прекратить постмодернистские игры и откатиться к советской модели», говорит один из экспертов издания. Другой отмечает, что усиление борьбы со СМИ и НКО могло быть спровоцировано белорусскими событиями.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер радикальной правой партии «Свободы» Хайнц Кристиан Штрахе приговорен к 15 месяцам уголовного условного тюремного срока по обвинению в коррупции. Суд Вене постановил, что политик обещал своему знакомому и одному из спонсоров партии «Свободы» Вальтеру Грюмблеру содействовать изменению законодательства с целью добиться общественного финансирования частной клиники Грюмблера. Следствие утверждает, что экс-вице-канцлер получил две взятки на сумму в 12 тысяч евро. Штрахе и Грюмблер приговорены к году тюрьмы условно, обвинения отрицают. Об этом сообщает австрийская общественная телерадиокомпания ОРФ. Это дело одно из нескольких, связанных с так называемым скандалом Ибицагейт. Он разгорелся после того, как на видеозаписи, на которой Штрахе обещает государственные контакты женщине, выдававшей себя за племянницу российского олигарха в обмен на поддержку избирательной кампании партии в 2017 году. Скандал тогда вызвал раскол в правящей партии, а главе правительства Себастьяну Курцу пришлось даже уйти в отставку. Позднее партия Курца победила на досрочных парламентских выборах, и он снова занял пост австрийского канцлера.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Комплексная атака, так назвали в Белом доме то, что произошло в четверг в Афганистане. Десятки человек стали жертвами организованного ИГИЛ-теракта у аэропорта Кабула. Среди погибших как мирные афганцы, так и американские военнослужащие. В Грузии осудили атаку боевиков Исламского государства и признали, Тбилиси помогает Вашингтону и коалиции в эвакуации гражданских лиц из Кабула. О взрывах в афганской столице и участии Грузии в гуманитарной операции в материале Владимира Унаняца.
Около сотни погибших, в два раза больше раненых. Результат серии взрывов, прогремевших в Кабуле и последовавшей за ними стрельбы. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики одного из крыльев группировки «Исламское государство» Вилаят Хорасан, действующего на территории Афганистана. Президент США Джо Байден, комментируя гибель 13 американских морпехов, пообещал выследить организаторов теракта и заставить их заплатить.
Знаете, мы не забудем, мы не простим, мы вас выследим и заставим заплатить. Время для этого мы выберем сами.
Исламское государство Вилаят Хорасан, именуемое так по названию исторической области, включающей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, считается самой экстремистской и жестокой из всех воинствующих джихадистских групп в Афганистане. Ее создание частично связывают с вытеснением ИГИЛ из Ирака и Сирии. Она вербует сторонников в Афганистане и Пакистане, особенно бывших талибов, которые сочли сегодняшний Талибан недостаточно радикальным. В отличие от тех же талибов, интересы которых, по их собственным заявлениям, ограничиваются Афганистаном, Исламское государство Хорасан является частью глобальной сети, чья конечная цель – создание всемирного халифата. И сегодня, по мнению директора Института востоковедения Государственного университета имени Ильи Георгия Саникидзе, Афганистан в нынешнем хаосе становится прекрасной площадкой для международного терроризма.
Как оказалось, там есть боевики Исламского государства, которые этим актом показали свою готовность противостоять талибам. У них есть свои цели и их возможности совершать те или иные акции в различных районах Афганистана усложняет ситуацию. В условиях, когда в стране не существует нормальной власти, а талибы не имеют полного контроля над страной, Афганистан становится удобной площадкой для терроризма.
Схожей позиции придерживается эксперт грузинского центра стратегического анализа Зураб Батиашвили.
В условиях серьезного кризиса власти в Афганистане проявилась конкуренция между двумя силами – Талибаном и Исламским государством. Так что столкновения будут продолжаться. ИГИЛ будет продолжать пытаться внести диссонанс в процесс эвакуации. Постарается довести дело до прямого противостояния между талибами и американскими военными.
Грузия выступила с осуждением вчерашнего теракта в Кабуле и пообещала всеми силами помочь в гуманитарной операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом, в частности, написала в своем твиттере президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я решительно осуждаю террористический акт в Кабуле. Я молюсь за мирных жителей Афганистана и американских военных. Эвакуация должна пройти мирно. Грузия продолжит вносить свой вклад в поддержку тех, кто занимается эвакуацией и выражает солидарность перед насилием».
Сразу вслед за президентом официальную позицию Тбилиси озвучила глава МИД страны Давид Дзелкалиани, пообещал, что Грузия вместе с международным сообществом будет и дальше бороться с международным терроризмом.
«Решительно осуждаем подлый теракт в аэропорту Кабула. Мои искренние соболезнования семьям погибших, в том числе военнослужащим США. Грузия вместе с международным сообществом борется с терроризмом, чтобы положить конец насилию и хаосу в Афганистане и за его пределами».
Примечательно, что буквально накануне в предварительное заключение были отправлены 5 граждан Грузии, задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. Все они обвиняются в связях с Исламским государством. В грузинском МИДе пояснили роль Грузии в операции по эвакуации гражданского и военного персонала из Афганистана. Министр Давид Дзелкалиани осудил ложную, по его словам, информацию в российских СМИ о том, что Грузия станет одной из стран, где будут размещены афганские беженцы. Это, по словам министра, не соответствует действительности.
«Российские агентства намерены распространять дезинформацию о том, что Тбилиси и Грузия приютили афганских беженцев и что мы сделали Тбилиси убежищем для афганских беженцев. В действительности речь идет всего о нескольких десятках человек, в частности о сотрудниках МВФ, Всемирного банка, Американского фонда демократического развития, Международного республиканского института, Азиатского банка развития и других международных организаций, работающих в Афганистане. Их эвакуация в Грузию осуществляется в тесной координации с международными партнерами».
Дзелкалиани добавил, что эти люди остаются в Грузии всего на несколько часов, после чего направляются в другие страны. В Тбилисском аэропорту дислоцированы военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Дальнейшая эвакуация пассажиров, прибывающих из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами. На данный момент эвакуировано несколько тысяч пассажиров. Посол США в Тбилиси Келли Дегнан отметил, что участие Грузии в операции является еще одним примером того, какой вклад страна вносит в обеспечение глобальной безопасности.
«Я хотела бы поблагодарить Министерство обороны и правительство Грузии за их отличную логистическую поддержку гуманитарных рейсов, следующих транзитом из Афганистана в конечный пункт назначения»,
заявила Дегнан. Посол добавила, что Соединенные Штаты продолжат работать с Министерством обороны, чтобы сделать силы обороны Грузии еще более сильными. Впрочем, профессор Тбилисского государственного университета, историк Тимур Папаскири, считает, что грузинским властям не следует расслабляться из-за благодарности со стороны США. Если страна не будет проводить реформы и на деле доказывать свое желание стать частью евроатлантической семьи, ее может ждать участь Афганистана, считает историк.
«Соединенные Штаты в какой-то момент решили, что дальнейшие финансовые вливания в Афганистан нецелесообразны. Прекратили все и ушли. И нам тоже надо иметь это в виду, когда говорят, что, мол, Америка столько денег вложила в Грузию, что никогда сюда не уйдет, пусть осознают, еще как уйдет, если не увидит результатов».
Впрочем, по мнению наблюдателей, в афганском исходе Грузия показала себя надежным партнером. По данным правительства, в Тбилисском международном аэропорту и на военной базе сил обороны недалеко от аэропорта создан региональный транзитный узел с участием норвежского и шведского персонала НАТО, а также военнослужащих из других стран-членов Альянса. Более того, на территории грузинской военной базы близ Тбилиси вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем афганскую тему. Гулам Хабиб Мухаммад родился в Афганистане, но много лет жил в Ростове-на-Дону, работая на местном рынке. В прошлом году его осудили за то, что он не сообщил о своем соседе, который вербовал юношей в движение «Талибан». Он рассказывал «Кавказ Реалии», почему считает обвинение сфабрикованным и как из него выпытывали признание с помощью тока. Афганец говорил ростовским силовикам, что на родине его жизни грозит опасность, поэтому те предложили ему сделку – сознаться в обмен на позволение остаться находится в России. Гулам Мухаммад согласился, был осужден, получил штраф, но в июне этого года его все же депортировали на родину. В августе страну захватили талибы. Мы предлагаем вам послушать монолог Гулама Мухаммада о том, что происходит в Кабуле прямо сейчас.
Я как приехал, я уехал в деревню. В деревню пожил там 10 дней, потом ушел на службу. Послужил месяц. Командир, у которого я служил, он сказал: автомат, все, сдавайте, убегайте, потому что мы варианта не будет у нас с ними биться. И я убежал с деревни, приехал, сейчас в данный момент нахожусь в Кабуле. Обстановка здесь, короче, все люди в панике, убегают. В данный момент сейчас талибы пришли, людей не трогают так. Но военную технику все разворовывают, увозят в Пакистан. Все бегут, все в аэропорт. В аэропорту там вообще грузовые самолеты без перерыва выходных, короче, улетают с Афганистана. Сама граница аэропорта, сейчас там стоят американские солдаты. Перед ними стоят солдаты, которые при Ашраф-Гани воевали. Американцы их с собой заберут. Это спецназовец афганский, не знаю. А перед ними стоят талибы. И потом толпа людей. Вот они, когда захотят пустить людей, там говорят, пустите там 50 человек. И они проходят внутрь аэропорта. У людей, которые их въезд в визы, они не могут выехать, потому что не могут попасть в аэропорт. И перестрелки были между талибами и американцами в аэропорту. Даже стреляли в толпу людей. Когда паника сильная была, там были даже давки, люди под давку умирали. Талибы, они же, которые люди работали, хорошие чины были, они сейчас арестовывают их дома, идут там обыски, пока с них начали. Еще было видно в самом центре Кабула, пакистанская армия была. У женщин тоже здесь тяжко. Женщины все сидят дома, им не разрешают выходить вообще на улицу. Я сам сейчас в гостях у сестры. Все женщины дома сидят, только мужчины выходят на улицу, потому что небезопасно. Эти женщины, матеря, они прошлое талибов знают 20 лет назад тоже. Они боятся того, что если они придут дома, всех мужчин убьют, то женщины могут там забрать молодых, увезти в Пакистан, продать в рабство. Были случаи, этих воров поймали, им руки там отрезали. В Кабуле, да, я вчера с племянником прогулялся, где-то часов 10-30 мы домой пришли. На улице спокойно, воровства нету. Вот этот и плюс талибов, то, что воровство перестало. Люди идут спокойно, людей в самом городе мало стало. В основном все стараются дома сидеть. Места, где можно покушать, парикмахерские, все эти магазины, все работают. Цены на продукты, на это, как всегда, при хаосе выросли, да. И те каналы, по которым, например, в Кабул шли там бензин, там газ, продукты, не могут вовремя до Кабула там довести продукцию, поэтому сами торгаши, я так думаю, могут цены поднимать из-за хаоса. Сейчас хаос будет, безработицы, потому что многие государственные учреждения, где люди работают, они же закрыты. И банки тоже, в банках тоже проблемы в Афганистане. Например, через Western Union никто не может сюда деньги пока отослать. Каналы работают, в основном новости сейчас показывают. И правильный ислам там, а развлекательные закрыли. В Афганистане сейчас в данный момент не только талибы. И игиловцы тоже есть. Есть от Кабула где-то километров 30. В одном деревне люди видели 40 иностранных наемников. Но это бывшие муджахеды, они говорят, да, среди них были чеченцы, короче, узбеки. А у меня есть хорошие документы. Я постараюсь, если смогу, там, из своей семьи, 7 человек, там, 5 человек, помочь им уйти отсюда. Я постараюсь из Кабула уехать в сторону Паншира. Если будет там воевать против талибов, я пойду, короче, туда. Потому что обратно в Россию я не хочу, за границу я не хочу. Если на то воля Бога будет, у меня здесь и земля есть, и дом. Дай Бог, постараюсь там выжить.
Это был житель Афганистана Гулам Хабиб Мухаммад, который рассказывал о том, что происходит сегодня в Кабуле. Полностью монолог можете прочитать или прослушать на сайте «Кавказ Реалии».
Гость недели.
Пик распространения коронавируса и высокая смертность пришлись в Грузии на время, когда предвыборная кампания в местные органы самоуправления набирает обороты. Народный защитник Нино Ломджари, а вслед за ней и часть оппозиции, призвали правящую грузинскую мечту рассмотреть вопрос о переносе выборов из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. «Эхо Кавказа», в частности, Мзия Парисишвили, поинтересовалась у специалиста по вопросам Конституции и бывшего диссидента Вахтанга Дзабирадзе, какие шансы у оппозиции и партии власти на предстоящем голосовании и почему правящая сила даже не стала обсуждать вопрос об отсрочке выборов. Гость недели.
Довольно много факторов, которые грузинская мечта может привести в качестве аргументов, отказываясь переносить выборы из-за эпидемии. Если следить за предвыборной кампанией, она идет вяло. На мероприятиях грузинской мечты аудитория довольно редкая, а на встречах оппозиции еле можно сосчитать 10-15 человек. То есть предвыборная кампания не увеличивает опасность усиления пандемии. Остается еще день голосования. Это выборы в местные органы самоуправления, на них традиционно низкая активность избирателей. По моим наблюдениям, в регионах с этими выборами не связывают больших надежд. И в Тбилиси не ожидаю большой активности. Возможно, на выборы пойдут от силы 1,5 миллиона избирателей. Есть вероятность, что больших скоплений людей не будет на избирательных участках. Власти свободно могут заявить, что они справятся с ситуацией. К тому же чувствуется преимущество правящей силы. Оппозиция не определилась с приоритетами. Ее активность в предвыборной кампании можно назвать мизерной. С большой долей вероятности правящая сила победит на этих выборах. И ради справедливости, и к моему большому сожалению, нужно сказать, что ни одна другая партия на месте грузинской мечты не стала бы отменять выборы. Такой политической силы в Грузии нет. Поэтому считаю, что весь этот ажиотаж – ложная тревога и напрасные шаги со стороны оппозиции, которые обернутся против нее же.
Почему в таком случае народный защитник подняла вопрос переноса выборов и даже обратилась с ним к премьер-министру, получив ответ обвинения в том, что она спикер нацдвижения? Опираясь на ваши личные наблюдения, вы можете сказать, что государство полноценно заботится о населении в условиях пандемии?
У власти не должно было быть проблемы с началом диалога, дискуссий по этому вопросу. Народный защитник не настаивает на переносе выборов. Она предложила обсудить этот вопрос. Честно сказать, меня тоже интересует квалифицированный ответ на вопрос, может ли перенос выборов действенно ограничить такое высокое распространение вируса и смертность. И власти ничего не стоило объявить, что в случае катастрофической ситуации, конечно же, она перенесет выборы. Другой вопрос, что это связано с объявлением чрезвычайной ситуации, возможно, и с локдауном. Но выдержит ли эта страна? И на эти вопросы хотелось бы услышать ответы. Я не думаю, что народный защитник в сговоре с кем-нибудь. Убежден, что она действовала по своей инициативе, а власть использовала это в своих политических целях. Ведь в случае, если число зараженных, не дай бог, достигнет в день 80 тысяч, увеличится число жертв, и это станет катастрофой, правительство будет вынуждено объявить чрезвычайную ситуацию и принять другие меры. Но знаете, вот эти два года пандемии, в которой мы все живем и за которой наблюдаем, дают мне возможность предположить, что сейчас пик, который должен уже пойти на спад. Надежду вселяет и то, что идет вакцинация. Я заметил, что люди сейчас опять больше стали носить медицинские маски. И, к слову, считаю, что власть не должна была списывать штрафы, выписанные за отсутствие масок. Та амнистия была неправильной, даже антигосударственной. И я не против амнистий, но это нужно делать правильно. Когда ты обличаешь нарушителю закона финансовое бремя, а законопослушному человеку не предлагаешь какие-то льготы, это неправильно. Такими действиями поощряются правонарушения. Вот сейчас возобновили штрафы, и я уверен, что все те владельцы заведений, которым из-за нарушения ковид-правил трудовая инспекция выписала штрафы, не заплатят, думая, что их когда-нибудь спишут.
Не по душе мне пришлось и резкое снятие ограничений. Получается, что и в эту борьбу с пандемией власть вкладывает политическую составляющую. Это плохо, но, как вам сказать, это Грузия. Здесь нет такой политической силы, которая на такое бы не пошла. Исходя из нашей реальности и политической культуры, не могу сказать, что эту власть нужно предать анафеме, а в оппозиции – ангелы.
Насколько оппозиция устраивает перенос выборов? Эти 2-3 недели помогли бы ей каким-то образом?
Нет, не думаю, что это кардинально изменило бы ситуацию. И власть не станет ставить под вопрос сложившуюся для нее прекрасную ситуацию. Мало ли что может случиться за эти 2-3 недели. Не пойдут на выборы люди, так это для нее очень даже хорошо. Мобилизует своих людей и возьмет не 43, а 63% голосов. Знаете, что самое плохое? У оппозиции нет стратегии и вытекающей из нее тактики. У них тактика переходит в стратегию и в маневры, которые оборачиваются против нее же. И так не только сейчас, а с прошлогодних парламентских выборов. Они никак не могут определиться с целью, только грозят улицей, акциями протеста. И за целый год так и не осознали, что больше всего общество не желает дестабилизации. Оппозиция сейчас твердит, что заставит грузинскую мечту выполнить соглашение Мишели, от которого она отказалась. Все настаивают на 43-процентном барьере на местных выборах в том соглашении, в случае непреодоления которого мечта обещала объявить внеочередные парламентские выборы. Что значит слова оппозиции? Заставим, поднимем улицу. Последние 12 лет она грозит уличными акциями протеста, не осознавая, что в обществе нет протестного заряда и никак не получится заставить народ выйти на улицу. Может, нужен другой метод, другой подход к ситуации. Этот вопрос вообще не рассматривают.
Грузинская мечта сумела остаться у власти в третий раз, что не удавалось предыдущим властным партиям Грузии. И на этих местных выборах ей пророчат победу. И, похоже, грузинская мечта еще долго может оставаться у власти. Насколько все это перспективно для демократии Грузии, ее развития?
В Грузии никогда не было и нет демократии, если мы говорим о реальной демократии. Я буду еще категоричнее. В Грузии по-настоящему прозападной власти никогда и не было. Кто и что говорит на уровне деклараций – это отдельная тема. Общество не готово к ней. Наш сегодняшний общественно-политический истеблишмент – морально изношенный политический банкрот. Грузинская мечта сохраняет власть только потому, что оппозиция обнулена. А главная оппозиционная сила, нацдвижение, допускает ошибки одну за другой, начиная с 2012 года по сегодняшний день. Это катастрофа. Но нельзя сказать, что станет хуже. Будем ходить по тому же кругу, как и все эти 30 лет. Если появится какой-нибудь звездный мальчик, правда, не знаю откуда, грузинская мечта на второй же день будет вынуждена передать ему власть, потому что у грузинской мечты нет реальной поддержки населения.
Ну, из Гахария. А Гахария, бывший премьер-министр, может им стать?
Кем? Звездным мальчиком?
Да.
Не думаю, что Гахария им станет. Мы испробовали 4 разных лидеров. Лидера национального движения Звиада Гамсахурдия, который знаем, чего добился вместо демократии. Потом опытного политика Эдуарда Шеварднадзе. Затем обученного на Западе Михаила Саакашвили. А напоследок и бизнесмена-миллиардера Бедзину Иванишвили. И ни один из них не оправдал доверия. Не создал государство современного типа. В этом и заключается наша проблема. А у нашего общества и нет такой потребности. Вот если проанализировать, кто и почему поддерживает национальное движение или грузинскую мечту, то это люди, которые во время нацдвижения были у власти, в ее окружении, выигрывали тендеры и так далее. Часть из них, наладив отношения с новой властью, перебралась к ним. Кто не смог, остался в оппозиции. Вот так все эти 30 лет в разных формах и происходит передел имущества. Вот в чем проблема. Пребывание у власти – это гарантия успешности бизнеса. Насколько бизнес свободен – это уже другая тема. Вот и вся анатомия происходящего сегодня в стране. Потому о каком откате, ограничении демократии может идти речь? Нет этой демократии. И как можно ограничить то, чего нет?
Гостем недели был политический аналитик Вахтанг Дзабирадзе. С ним беседовала Мзия Фарисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Первые лица Грузии осудили произошедший накануне в Кабуле теракт, жертвами которого стали как минимум 170 человек. Глава МИД страны и вице-премьер Давид Дзалкляни выразил соболезнования семьям погибших. Цитата. «Категорически осуждаем подлую террористическую атаку на аэропорт Кабула. Вместе с международным сообществом Грузия борется против терроризма, чтобы положить конец насилию и хаосу в Афганистане за его пределами», пишет Дзалкляни в Твиттер. В свою очередь президент Салома Зурабишвили заверила, что Грузия продолжит оказывать поддержку партнерам, которые обеспечивают безопасную эвакуацию мирных граждан из Афганистана, где власть захватила движение «Талибан». Грузия направила в Афганистан партию гуманитарной помощи, как сообщил замглавы администрации правительства Риваш Джавелидзе. Для людей, находящихся в аэропорту Кабула, отправлена питьевая вода. Такое решение принял премьер-министр страны Иракли Грибашвили. Накануне стало известно о том, что Грузия временно принимает в Тбилиси эвакуированных из Афганистана на самолетах НАТО сотрудников международных организаций Норвежского военного госпиталя в Кабуле. Как многолетний участник текущей миссии НАТО в Афганистане, Грузия по-прежнему включена в управление гуманитарными и эвакуационными процессами, отмечают в грузинском правительстве. В Тбилиси после родов умерла 19-летняя ковид-инфицированная девушка. Как сообщил агентству Interpress News, клинический директор госпиталя Алексей Вачадзе, случай произошел поздно ночью. По его словам, состояние здоровья новорожденного удовлетворительно, его жизни и здоровью опасность не угрожает. При поступлении в госпиталь, цитата, у нее были остро выраженные проблемы, связанные с дыхательной системой. 1 августа потребовалось провести кесарево сечение. Ухудшение состоялось и затронуло другие системы органов. К сожалению, вчера она умерла. Состояние ребенка стабильное, проблем со здоровьем у него не отмечается. Речь уже идет о выписке. Конец цитаты, отметил врач Вачадзе. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались еще 73 человека. Эпидемиологи не рекомендуют возобновить занятия в школах и вузах Грузии до тех пор, пока показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом не опустится до 4%, а число полностью вакцинированных педагогов не превысит 80%. Об этом сегодня заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрылидзе. Показатель выявляемости зараженных коронавирусом в Грузии за неделю составил 10,4%, а за последние сутки 9,43%. Что касается вакцинации, то по состоянию на 20 августа как минимум одной дозы привиты были до 40% школьных учителей. По словам Гамкрылидзе, при таком раскладе создать безопасную среду в школах и университетах просто невозможно.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Абхазии второй день отдыха из 5 сплошных выходных под конец лета. Но у активных участников внутриполитической борьбы она продолжается и в выходные. Многих сейчас занимает вопрос, уйдет ли премьер-министр самопрозглашенной республики Александр Анквап под давлением оппозиции. Тему продолжит Виталий Шария.
В среду 25 августа премьер-министр Абхазии Александр Анклав подписал распоряжение Кабинета министров, в соответствии с которым 27 августа, пятница 2021 года, объявляется дополнительным выходным днем. При этом вчера, 26 августа, был праздничный нерабочий день, день международного признания независимости Абхазии, а завтра, 28 августа, в республике снова праздничный нерабочий день, день Успения Пресвятой Богородицы. В связи с тем, что в этом году он приходится на субботу, нерабочим днем объявлен и понедельник 30 августа. Получившаяся в итоге пятидневка сплошных выходных в конце лета многим пришлась по душе. Но некоторые задавались вопросом, а не было бы достаточно компенсировать, как обычно это делалось, праздничный день, пришедшийся на уикенд, нерабочим днем в пятницу. А без дополнительного можно было бы и обойтись. И тут кое-кто стал увязывать это с распространившимся парой дней раньше, после понедельничной встречи президента Аслана Бжания с группой представителей ветеранской общественной организации АРВА, потребовавшей отставки премьера Александра Анклава, слухом, что тот якобы покинет свой пост именно 27-го. Вполне возможно, что это специально распространяемые политическими противниками Анклава фейки. Тем более, что 27-е и так по логике напрашивалось сделать нерабочим днем, без того, чтобы он был дополнительным. Надо сказать, что слухи, включая ложные, всегда были спутником аппаратных игр. Но в наши дни одной из активно используемых форм этого стали специально создаваемые в целях политической борьбы телеграм-каналы. И вчера один из таких распространил сообщение, которое многие политизированные интернет-пользователи начали пересылать друг другу. Митинг в поддержку Анклава собрал 120 человек. Сегодня в Гудауте состоялся митинг сторонников Анклава, на котором собралось чуть больше 100 человек. С раннего утра Леонид Лакербая и партия Айтайра занималась сбором людей со всех районов Абхазии, чтобы продемонстрировать Бжании народную любовь и поддержку Анклава и заодно попугать. Но учитывая, что люди не пришли, этот митинг может дать и обратный эффект. Конец цитаты. Некоторые из собеседников «Эхо Кавказа» говорили сегодня, что никакого митинга не было, или, по крайней мере, они ничего о нем не слышали. Сам же упомянутый в этом сообщении председатель партии Айтайра Леонид Лакербая, когда мы до него дозвонились, сказал так.
Нет, что-то там было, но агентура что-то плохо сработала, я никакого отношения к этому не имею. Если бы организовывать, я бы подобное организовал, может быть, в суку, если бы посчитал нужным. Нет, агентура или осведомители что-то плохо работают.
Ну, что-то было, какое-то собрание или что?
Да, что-то было, но я не хочу гадать и не хочу говорить о том, чего досконально не знаю.
Впрочем, в наше время, когда политизированные граждане немало часов ежесуточно живут в кавычках в соцсетях и без всяких митингов, желающие выступить на них могут высказаться и, возможно, даже с большей эффективностью, к примеру, в Фейсбуке. Во всем виноват Анклав. С постом под таким ироничным по своему обыкновению заголовком выступил интернет-пользователь под ником Ираклий Ашуба, воскликнув: «Как же мы любим обвинять во всем всех, кроме себя», он перечисляет: «Не платим за свет, пренебрегаем антиковидными мерами безопасности, занимаемся незаконным майнингом, виноват Анклав». И далее. Нынешние оппозиционеры потеряли власть и возможность воровать из бюджета. Анклав виноват. Последние разрушительные ливни и ураганы, вероятно, тоже его работа. Конец цитаты. Его поддержало более сотни пользователей лайками и почти 100 комментариями. В частности, такими: «Самая большая беда для Абхазии – Анклав. Срочно совершите очередной переворот. Уберите, ведь вам, дуракам, трудно с умным». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским общественно-политическим деятелем Нукзаром Агарба. Вот его мнение.
Но думаю, что до коллапса не дойдет дело, потому что договорятся. Анклав, я думаю, что не уйдет, если что-то произойдет, только после выборов в парламенте. Раскидывать Анклав как политическую фигуру тоже не стоит, потому что за ним стоит электорат. Оппозиция делает то, что ей нужно делать. Она требует, чтобы это убрали, того убрали. Ну, все для того, чтобы укрепить свои позиции.
Ну а президенту, со своей точки зрения, конечно, видней, с кем ему комфортнее работать и не ослабнут ли значительно позиции исполнительной власти с уходом такого опытного управленца, как Анклав. И кто, кроме оппозиционеров, всерьез считает, что его уход решит вдруг те проблемы, которые особенно волнуют общество. Противодействие коронавирусной пандемии, укрепление энергетической отрасли. Агрба говорит...
Ну, и пандемию мы не уберем никак, чтобы мы не делали. Вон в России какая вспышка. В Грузии за одну ночь умерло 79 человек. Так что нам надо просто тихо, спокойно трудиться.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остановимся в Сухуми, где на днях политсовет партии «Форум народного единства» Абхазии выступил с резким заявлением относительно планов президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани отдать иностранным инвесторам перепадные ГЭС. После этого лидеров оппозиционной партии вызвали в службу государственной безопасности для проведения беседы. Об этом нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал председатель партии Аслан Барциц.
Аслан, в заявлении Форума народного единства политсовет партии выражает категорический протест против высказываний президента Бжани на совещании с участием членов Кабинета министров, которое было 20 августа, где в частности шла речь о передаче перепадных ГЭС республики в руки иностранных инвесторов. В своем заявлении Форум народного единства Абхазии оценивает этот факт как распродажу стратегически важных для страны объектов энергетической отрасли. Если можно, уточните, какие у вас есть аргументы и почему представители политсовета форума оценивают этот факт передачи перепадных ГЭС в руки частных инвесторов как распродажу?
Ну, потому что вся предыстория общения на публику высших должностных государственных лиц, имеется в виду и первое лицо, публичное высказывание в том, что только инвестиции могут спасти нас и вытащить тяжелейшую ситуацию, которая оказалась экономика. Постоянная канва, в которой говорится о том, что мы сами уже ни на что не способны, только зарубежные инвестиции. Какие-то группы или лица частные, они нас спасут. Но самое интересное, что даже в этом случае мы не знаем ни планов, ни дорожных карт. Там просто озвучивается вот эта информация. А что за история у этих инвесторов, где они работали, какие проекты выполняли, мы понятия не имеем. Мы, я имею в виду в целом общество, понятия не имеют даже депутаты парламента. В понимании власти инвестор это звучит так. Придет добрый дядя с большими деньгами, за нас все сделает. При этом он себе что забирает, мы тоже четко не понимаем. Поэтому, скорее всего, по смыслу выходит, что речь идет о продаже.
Никакой у вас информации более детальной, Асан, нет, да, вот, что это за это чистая энергия или энергетика, что это за инвестор, вы тоже ничего не знаете об этом, да?
В итоге мы ничего не знаем, потому что мы не обладаем ресурсами, чтобы эту информацию как-то получить, да, скажем так. Это первый момент. Второй момент. Эти вещи должны быть в публичном пространстве, потому что речь идет о стратегически важных для нашего государства предприятиях, отраслях. Энергетика – это основополагающая отрасль. И если мы ее отдаем в частные руки, насколько участие будет там государство, будет ли там вообще участие государства? Это вот видите, приходится гадать, как на кофейной гуще. Неинформированность общественности – она приводит как раз-таки вот к таким нежелательным, негативным результатам. И когда на совещании у президента встает заместитель министра экономики и говорит о том, что для Абхазии это невыгодный проект, ну, извините меня, вы там внутри у себя не можете разобраться. Это вообще какой-то нонсенс. Даже то, что было тогда сделано, об этом ничего не знаем. Ну, хорошо, ладно. Это как бы входит уже в систему, ну, закрытость, да, закрытость абсолютная. И вдруг вот это вот все, некое такое шоу, на всю страну, показывает противоречие между администрацией президента и кабинетом министра, по большому счету. Это так выглядит. Извините меня, это не чья-то собственность, не дедушка передал наследство. Это государственная общенародная собственность. И когда решаются вопросы государственной общенародной собственности, передачи ее, я не знаю, в аренду и так далее, вы будьте так любезны проинформировать общество и будьте так любезны, чтобы общество понимало, а что дальше будет за этим.
В заявлении политсовета партии «Форум народного единства Абхазии» рост цен на нефтепродукты оцениваются как действия правительства с признаками лоббизма, которые свидетельствуют о причастности руководства страны к теневым процессам. Представители кабинета министров говорят о том, что повышение цен на нефтепродукты, оно связано исключительно с тем, что цены поднялись в Российской Федерации. Поэтому здесь, в Абхазии, тоже вынуждены эти цены поднимать, иначе бизнес становится убыточным. Почему в противовес этому вы говорите о лоббизме и причастности руководства страны к теневым процессам?
Нам, естественно, никто документы не дает в руки особые. Мы видим одно. Есть сетевые организации определенные, сейчас не буду называть имена, где цены на заправочных станциях в соседнем Адлере, Сочи, они ниже, чем цены в Абхазии. Когда у нас всю жизнь было наоборот. Естественно, возникает вопрос. Вот я имею автомобиль, да? Я заправляюсь. И когда мне мои знакомые присылают скриншоты Садвер, я не понимаю, а что происходит, я не понял. Почему на одних и тех же заправках одной и той же фирмы там, значит, дешевле топливо, а у нас дороже. Ранее было совсем наоборот. Тогда возникает вопрос, откуда такое ценообразование? Никто не комментирует нормально. Хорошо, ладно, был определенный кризис, связанный с остановками нефтеперерабатывающих заводов сезонных. Всплеск цен на бирже был. Это понятно. А все остальное, о чем идет речь, это понятно разве? Это непонятно. Ну, так будьте любезны. Государство регулирует эти процессы ценообразования. Есть предельные верхние цены. Где эти регуляторы, не имея четких ответов на вот эти вопросы, возникает мысль очень простая, что идет лоббизм. Вот так вот.
Асан, в социальных сетях и в Фейсбуке, в телеграм-каналах появилась информация о том, что после вашего заявления лидеров форума приглашали в службу государственной безопасности. Говорится о том, что их допрашивали по поводу критики инициативы Аслана Бжания о передаче перепадных ГЭС в руки частных предпринимателей. Скажите, пожалуйста, был этот факт или не было его? Действительно ли у вас была беседа в СГБ? И, если можно, о чем шла речь?
Мы были не допрошены. Нас попросили прийти на беседу по поводу нашего заявления, о котором мы говорили, об энергетике, о высказывании Бжания по этому поводу. Где сотрудника высокопоставленных задавали нам вопросы, говорили, что они не согласны с нашим мнением. Ну, на что мы сказали, что мы имеем право на свое мнение, скажем так, и мы хотим отстаивать это свое право и будем отстаивать свое право. И в конце было настойчиво нам предложено, значит, изменить свою точку зрения. На что мы настойчиво сказали, мы свою точку зрения менять не будем. Вообще, если такова практика будет иметь место в дальнейшем, да, и какие-то вещи мы будем видеть, что будут направлены на некие попытки преследования по политическим мотивам, преследования инакомыслия, то после праздников соберем расширенный политсовет, мы расскажем своим форумчанам о том, как было, что было. Мы уже после, может быть, так получится, что и брифинг сделаем, и позовем вас, журналистов, и более подробно поговорим об этом. Гладить нас против шерсти никому не советую. У нас люди с большущим политическим опытом,
Тот же Даур Джумкович, напомню некоторым, сидел при грузинах еще за свои убеждения. Это, кстати, по-моему, в том же ведомстве, в котором нас приглашали. Тогда она по-другому называлась. Это что меня касается. Ну, я тоже войну прошел. Я не такое видел. Такой метод, такая стилистика. Конечно, меня удивило, я вам честно скажу. Мы не ожидали с Даурым. Понятно, что... Эти товарищи, наверное, не сами по себе додумались до этого. Может быть, кто-то посоветовал, а может и нет, я не знаю, я не хочу гадать. Многие звонили, телефон, можно сказать, не замолкал в течение нескольких часов, когда люди узнали, а люди это быстро откуда-то узнали. Ну, мы, в принципе, не скрывали, куда идем и зачем идем. Абхазия страна маленькая, общество маленькое, здесь все быстро узнается. У нас большая политическая организация, старейшая политическая организация. Ну, нравится это или не нравится, там люди, на самом деле, стоявшие у истоков национально-освободительного движения. Есть люди, которые намудрены большим политическим опытом. Конечно, было смешно, конечно, вот я так попытался со стороны представить, да, Даур Джумкович, и я сидим там в этом... в СГБ, в нашем родном СГБ, нашего родного государства, где нам рассказывают про то, как надо правильно себя вести. Это очень смешно и грустно, к сожалению, это так.
Рассказывал председатель форума народного единства Абхазии Аслан Барциц. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Мэр Тбилиси заверил жителей столицы в том, что сель на склоне возле улицы Мухрана Маджавариани в Тбилиси остановлен. Вчера там открылось автомобильное движение. Некоторые сейсмологи, между тем, говорят, что это опрометчивое решение и требуют обнародовать информацию о проделанной работе. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Впервые с 16 марта на Тбилисской улице Мухрана Маджавариани восстановлено автомобильное движение. Почти полгода назад на склоне над этой дорогой активизировались оползневые процессы, вызванные разного рода активностью, строительством объектов на склоне, а также проведением подземных коммуникаций. Грузинским специалистам оказалось не под силу решить проблему. Существовала опасность схода оползня, который мог повредить находящиеся под склоном жилые корпуса. Тогда было принято решение пригласить немецких специалистов, при содействии которых и появилась возможность устранить опасность, заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе во время осмотра проведенной работы.
Очень важно было осуществить этот проект. Работы завершены, дорожная инфраструктура обустроена. Хочу подчеркнуть, что пока проложен нижний слой асфальта, так будет до тех пор, пока на склоне проходят другие работы. Дорога будет в таком состоянии. Когда они завершатся, будет вывезена тяжелая техника и проложен верхний слой асфальта. Сегодня можно сказать, что передвигаться на этом участке безопасно. Дорога открылась вчера, и по ней осуществляется двустороннее движение.
Сообщил журналистам Каладзе. Впрочем, в заверения мэра верят далеко не все. К примеру, главе департамента Института изучения земли Лаше Сухишвили непонятен оптимизм градоначальника.
Это большой склон, заканчивается он на проспекте Гайлавани. Это активный и очень сложный участок, поэтому утверждать, что оползень здесь уже никогда не сойдет, невозможно. Более того, можно точно сказать, если этот участок уже был активным, то он периодически будет о себе напоминать.
Сказал Сухишвили в интервью телекомпании «Рустави-2». Представители компании «Кавказус Роад Проджект», участвовавшие в укрепительных работах, уверяют, что все страхи напрасны. Директор этой фирмы Леван Трапаидзе в интервью журналистам заявил.
Все расчеты сделаны иностранными специалистами, поскольку эта технология новая для Грузии. Анкерная система означает, что установленные на склоне ряды анкеров будут удерживать сель.
Сейсмолога Тею Гудоладзе тоже не особо утешают разговоры об иностранных специалистах. Для того, чтобы успокоить общественность, мэрия должна детально отчитаться о проделанной работе, считает она.
Укрепление части склона не означает, что в безопасности находится, к примеру, нижняя часть улицы Маджавариани. Там изначально наблюдаются серьезные проблемы в этом плане из-за ранее принятых неправильных инженерных решений. Но здесь мы точно не знаем, что было сделано и как это было сделано. Проект совершенно закрыт. Учитывая тот факт, что речь идет о безопасности дороги и жизни людей, я бы пожелала, чтобы были обнародованы итоги проведенных исследований. Об этом вовсе не нужно. нужно напоминать. Это должно быть понятно и так, вне зависимости от того, принимали ли в работах участие немецкие эксперты или грузинские.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе на вопрос журналистов о проведенных исследованиях ответил так.
У всех людей есть доступ к общедоступной информации. Нам нечего скрывать. Я очень прошу вас не вводить целенаправленно людей в заблуждение.
Впрочем, пока соответствующий документ опубликован не был. И если даже он существует, то к моменту, когда об этом заявил Каладзе, в общедоступных ресурсах, муниципальных сайтах, его не было. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Несмотря на относительную стабилизацию цены нефти на мировых рынках и укрепление курса лари по отношению к доллару, цены на топливо в Грузии продолжают расти. Возникает вопрос, действительно ли этот рост обусловлен экономическими факторами, или же речь может идти о недобросовестной конкуренции. Агентство по конкуренции и эксперты, которых выслушал Иракли Урагвелидзе, дают разные советы.
Цены на топливо в Грузии находятся на историческом максимуме. Только за август литр бензина марки «Регулар» подорожал на 5,7 ТТ, а бензин «Премиум» на 7,8. В годовом разрезе картина еще более удручающая. В июне 2020 года «Регулар» стоил 1 лари 79 ТТ, а к июлю этого года уже 2 лари 94 ТТ за литр. То есть средний рост составил более 60%. При этом на текущий уровень цен не повлияли ни стабилизация мировых цен на нефть, ни усиление национальной валюты Грузии по отношению к доллару США. На это несоответствие указывает Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов, которая на днях выступила с заявлением, что ценовая политика крупнейших операторов топливного рынка противоречит мировой практике ценообразования.
Сегодняшняя ситуация на топливном рынке Грузии, высокие цены вызывают много вопросов. За последние 90 дней лари укрепился по отношению к доллару на 10,1%, а цены на топливо выросли за тот же период на 13%. Цена за баррель нефти в июле составляла $72.60, тогда как сейчас $71. AFBA обеспокоена тем, что цены на топливо у импортеров нефти достаточно высоки, и по неизвестным причинам на них не влияет ряд улучшенных макроэкономических параметров и позитивных изменений на международных биржах.
Говорится в заявлении организации. И политики, и экспертное сообщество не раз обвиняли главных участников топливного рынка в согласованном ценовом диктате. 74% импорта топлива контролируют 5 компаний – Сакар, Галф, Лукойл, Ромпетрол и Весол. В их руках также сосредоточены до 56% розничной торговли. При этом их автозаправочные станции находятся в самых значимых местах. Обычные небрендовые заправки ютятся на окраинах городов. Импортеры нефтепродуктов в ответ на претензии предъявляют свои аргументы. По словам главы Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ваном Туралашвили, главным фактором повышения цен является спрос на нефтепродукты на мировых рынках.
Обстановка весьма сложная. Можно сказать, что мировые цены на бензин находятся на самой высокой отметке за десятилетие, и минимальная стабилизация лари не в состоянии перекрыть рост. В среднем за последний месяц цена бензина премиум выросла на $70 на тонну,
заявил эксперт. На основании жалоб потребителей в 2015 году агентство по конкуренции усмотрело в действиях 5 ведущих операторов рынка топлива элементы картельного сговора. Сумма начисленных штрафов тогда составила 55 миллионов лари. Однако затем топливные компании оспорили действия антимонопольного ведомства в суде, добившись снижения штрафных санкций в 10 раз до 5 миллионов. Впрочем, сейчас агентство по конкуренции признаков монополии и сговора на рынке не видит. В августовском докладе главы ведомства Ираклия Ликвинадзе указывается, что за последние годы на рынке наблюдается активизация новых экономических агентов. Доля указанного сегмента в 2018 году составила 39,5%, а в текущем году уже 43,5%, что является низким показателем концентрации рынка. В отчете также отмечается, что бензин в Грузию поставлен поставляется из разных стран, то есть нет диктата одного поставщика. В текущем году больше всего топлива было импортировано из Румынии, за ней следуют Туркменистан и Россия. Кроме того, по индексу цен на топливо Грузия занимает среднюю позицию среди стран региона. К примеру, самая низкая цена марки бензина АИ-95 премиум в пересчете на евро сейчас в России 57 центов за литр. В Азербайджане она равна 70 центам, в Грузии 80, в Армении 81 цент, в Украине и Молдавии 95. Приводя эти данные, Ираклий Ликвинадзе приходит к выводу, что конкуренция на рынке активна, а изменение цен вызвано рыночными внешними факторами. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.